Колосов. Симбирская чувашская школа. 40 лет тому назад в Симбирске возникла школа для начального обучения крестьянских детей. Такие школы в нашем крае появились еще в 40-х годах прошлого столетия. Но долгое время они не могли определить ни духа, ни потребности чувашского племени, ни тех методов, которые нужно было держаться в отношении к чувашам. Дело обучения в школах велось на русском языке. Грамота давалась чувашам в высшей степени трудно. Они всячески старались избежать школы, уклонялись от того, чтобы отдавать в нее своих детей. Но учителей смотрели, как на своих заклятых врагов. Так что в русском обществе очень скоро создалось убеждение, что чуваши – необычно тупой и совершенно не поддающийся культуре народ. Симбирская же чувашская школа при самом своем возникновении поставила целью вести дело преподавания на новых, более целесообразных началах. Основателем симбирской школы был крестьянин из чувашской деревни Кошки Новотимбаева Жуковского прихода Буинского уезда, ныне инспектор, директор школы, действительный статский советник Иван Яковлевич Яковлев. В пору образования школы Иван Яковлевич был учеником 6 класса Симбирской классической гимназии. Прежде чем выбиться из темной крестьянской семьи, где веровали не то по-язычески, не то по-магометански, и говорили смешанно чувашско-татарским языком, Иван Яковлевич прошел длинный путь всякого рода лишений и испытаний. Между прочим, в течение нескольких лет он проходил должность удельного мерщика. Всей душой, скорбя о бедственном положении родного народа, особенно же о том, что чуваши, язычники и полуязычники начинают от грубого фетишизма склоняться в сторону ислама, пропаганда которому велась на родственном чувашскому татарском языке, и вместе с тем, по собственному опыту, зная, как трудно его соплеменникам пробиться к Божьему свету. Иван Яковлевич, еще далеко не достигнув цели собственного образования, поспешил на помощь своим сородичам. 28 октября 1868 года он выписал из родной деревни троих мальчиков, поместил их в собственной гимназической квартирке, содержал их на те ничтожные гроши, которые зарабатывал уроками, и сам же при помощи покойных теперь товарищей Панаева и Соколова стал с ними заниматься. Мальчики оказались прилежными и способными, и вскоре получили возможность поступить в уездное училище. Прошло 2 года. В 1870 году Иван Яковлевич окончил гимназию, и ему нужно было поступать в Казанский университет. Обучаясь в Казанском университете, Иван Яковлевич не прерывал отношения со школой, поддерживал ее то указаниями, то советами, то материальной помощью. В университете же Иван Яковлевич встретился с Николаем Ивановичем Ильминским, который в беседах с молодым студентом всегда одушевленных, всегда увлекательных, затягивающихся до глубокой полуночи, а иногда продолжавшихся и целыми ночами, познакомил его с созданной им системой просвещения восточных инородцев, сущность которой, как известно, сводится к следующему. Дело христианизации и обрусения инородцев нужно вести при помощи их же языка, на который должны были быть переведены богослужебные книги, на котором должно отправляться богослужение и вестись обучение в начальных школах. За время обучения Ивана Яковлевича в университете школа его продолжала расти и крепнуть. И когда в 1876 году он возвратился из университета в качестве окружного инспектора чувашских школ, Распоряжением попечителя Казанского округа школа его из ведомства Симбирской дирекции была передана ему, как непосредственному начальнику. Из частного учреждения она скоро обратилась в государственное и в 1877 году получила наименование Центральной Чувашской школы. По своей учебной программе Симбирская Чувашская школа уже с 1875 года принимает характер учительской семинарии. Кроме подготовки учителей для чувашских школ, преследующей, впрочем, и специальную задачу – подготавливать священников для чувашских приходов. Главное внимание в школе обращалось и обращается на русский язык, на образование и развитие в учениках навыка свободно и правильно говорить и писать по-русски. Благодаря солидной постановке в школе русского языка, как учебного предмета, ученики к концу школьного шестигодичного курса в достаточной степени осваиваются с русским языком и начинают смотреть на него как на свой родной. Все дело обучения в чувашской школе ведется на русском же языке. Чувашский же язык остается только для начальных школ и для практических занятий в образцовых пришколе-училищах. Наряду с русским языком серьезное внимание в школе обращается на постановку логики и педагогики. В особо широких размерах преподается пение и музыка, которым чуваши чувствуют особую склонность и обнаруживают большие способности. Особенно развита в школе скрипичная игра. Далее в программу школы входят история, математика, физика, химия, ботаника и зоология. Мы не говорим о законе Божьем, который занимает в школе особо почетное положение. Кроме того, ученики под руководством мастера-специалиста обучаются токарно-столярному ремеслу, для чего при школе имеется богато и разнообразно оборудованная мастерская. В разное время ученики школы обучались и другим ремеслам, например, кузнечно-слесарному, переплетному и другими. И только скудность школьных средств препятствовала дальнейшему развитию этого дела. Теоретически, а также и практически, приходится в школе сельское хозяйство. В 1894 году школе Симбирским сельскохозяйственным обществом была предоставлена во временно пользование на 12 лет ферма, на которой ученики в летнее время производили всякого рода практические работы по сельскому хозяйству. В настоящее время для таких работ школа арендует у удельного ведомства около 200 десятин земли, которую предполагается приобрести в собственность школы. С 1878 года к мужской чувашской школе присоединяется женское училище для образования чувашских девушек и для подготовки их к преподаванию в начальных женских чувашских школах. Близость школы к чувашскому населению создала то граничащее с благоговением уважение к ней, которая является залогом дальнейшего процветания школы и служит для нее твердой нравственной поддержкой. Если в начале деятельности школы самому учредителю ее приходилось разъезжать по чувашским деревням и всячески убеждать чуваш отдавать в школу детей, то теперь целым сотням чувашских детей приходится отказывать в приеме в школу по недостатку мест. Уже в начале 80-х годов общее число учащихся превышало 100 человек, а к 1900 году это число возросло до 300 человек. Учиться в Симбирской школе изъявили и изъявляют желание не только чуваши, но и русские, магометане и мордва. Благодаря неутомимой энергии учредителя и главного руководителя школы, а также благодаря нормальной постановке в ней учебного и воспитательного дела, школа за 40 лет своего существования достигла в своей деятельности значительных результатов. Просвещение широкой волной разлилось среди чувашского племени. Раньше грамотный чувашин представлял собой в собственном смысле редкость. Это было что-то удивительное и маловероятное. Теперь же грамотных чуваш нужно считать десятками тысяч. В хорошо поставленных чувашских школах, число которых доходит до 400, учителями и учительницами состоят в настоящее время чуваши, получившие образование по большей части в симбирской школе. Во многих чувашских приходах священствуют чуваши же по выходе из школы, продолжившие образование в духовной семинарии. В общей сложности за 40 лет существования симбирская школа выпустила до 1000 чувашских учителей, учительниц и священников. Некоторые из чуваш по окончании школы поступили то в учительские институты, Оренбургский и Казанский, то в духовные семинарии, Симбирскую, Казанскую, Уфимскую, то в духовную академии, преимущественно Московскую и Казанскую, то в университеты, Казанский и Юрьевский. Вообще же, заслуги Симбирской чувашской учительской школы в деле культурного развития Среднего Поволжья несомненны. И, думается, русское общество не может не сказать ей своего спасибо и своим вниманием и сочувствием не поддержать ее в дальнейшей трудной, но многоплодной деятельности. На память о 40-летии Симбирской чувашской школы от 28 октября 1868-1908 годов, Симбирск, 1910 год.